по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, друзья. Добро пожаловать на нашу новую встречу. И мы открываем двери. Мы — это Алена Вальц и Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Доброе утро.
Хотя двери открываем не мы. Двери открывают те, кто пришел в эту студию виртуальную, реальную, до нас.
Ну и открывает дверь Александр Анисимов, конечно же. Если бы Александр Анисимов двери бы не открыл, мы бы не вошли.
Да, для меня, даже если бы он онлайн-конференцию не открыл, я бы не вошел. Я бы такой сидел, думал, что такое происходит. Вот. И почту от наших слушателей, письма, комментарии от наших слушателей открывает наша коллега, наша сестра во Христе.
Да.
Скажи еще раз ее фамилию, потому что я наложился.
Ольга Кравчива.
Во, а то... Ты представляешь, если кто-то не услышит?
Да.
Мы с вами читаем Священное Писание, читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем с вами это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сейчас с вами в Деяниях апостолов. Я прошу прощения, вот, ну, я думаю, что проведем сегодняшний эфир, все будет нормально. Вот, и у нас с вами удивительная такая история церкви, но давай напомним нашим слушателям о том, где они нам могут писать, как они могут участвовать в этой беседе, потому что это важнейшая часть того, что происходит, потому что без наших слушателей интересной беседы просто не получилось бы. А расскажешь? Можешь?
Да, конечно. Спасибо. Вы можете писать нам во всех популярных соцсетях, и смотреть нас на официальном канале, наверное, да? Theos.fm,
правильно? А вот я, кстати, не помню насчет Theos.fm. Я знаю насчет по страницам Библии на всех популярных соцсетях.
Я, к сожалению, не знаю, где все трансляции идут в данный момент. Ну, я знаю, вот... что у нас основная группа ВКонтакте, где мы читаем комментарии.
Знаешь, как из этого... Вот я отвлекусь на минутку. Из этого... Я же стал христианский эфир слушать еще 80-е годы на коротких волнах, 80-е годы прошлого века. А там ведущие передачи зачастую... Передачи были записные, и выпускались они на станциях, на самых разных станциях, на коротких волнах. И ведущий мог не знать даже, где человек слушает. Более того, ведущий даже мог не знать, где человек может слушать, где это может передача выпускаться. Вот. И они обычно объявляли такое странное объявление. Вы можете писать нам по адресу той радиостанции, которую вы сейчас слушаете.
Вот. На деревню к дедушке вовсю.
Да. И в конце передачи кто-нибудь такой объявлял адрес, иногда и не объявляли, иногда и непонятно было, на какой станции. Короче говоря, вы можете писать нам во всех тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. И вы пишете и участвуете в обсуждениях. Спасибо большое. Я на нескольких комментариях остановлюсь. Вот был комментарий, где человек пишет о том, что очень сложно было. Не зашла сначала книга «Деяния апостолов». Вот. И левит, там интересная вещь в этом комментарии. Человек говорит, левит показался интереснее. Но это уже что-то, это уже интересно. Это забавная такая история. Вот. Потом зашла книга «Деяния апостолов», стала заходить. Значит, я тут скажу вот какую вещь. Сейчас можете закидать меня тухлыми яйцами, но не будете, потому что, во-первых, вы христиане, вот, вы точно такого не будете делать. А во-вторых, даже если не христиане, все равно не долетит вот сейчас, в данный момент, до компьютера или до телефона долетит, но чинить-то самим придется. Вот, поэтому лучше не надо. Но в моей жизни было, причем долгое время было, что определенные книги Библии мне не заходили. Более того, я скажу, что и сейчас есть книги, такие очень суровые пророческие книги, некоторые из малых пророков в Ветхом Завете, уже ближе к концу Ветхого Завета, которые мне и сейчас не заходят. То есть я начинаю понимать, про что это. Но я читаю, мне кажется, какой-то очень жестокий Бог, очень жестокая книга. Но вот какая штука. Чем дальше идет христианская жизнь, чем больше христианский опыт, тем больше книг заходит. Тем больше ты понимаешь, почему именно так сказано. Тем больше ты видишь Божию любовь даже в суровости, даже в жесткости. И именно в жесткости, уже не в жестокости. Ты понимаешь, что какие-то вещи нужно решать было жестко. Ты понимаешь, что отец, который работает хирургом, и делает операцию своему ребенку, совершает эту операцию, потому что он любит своего ребенка, потому что ему не все равно, что будет со своим ребенком, с его ребенком. Вот. Так что да, у каждого из нас есть книги Библии, которые сначала не заходят, которые сначала бывает сложно понимать. Но со временем ты приходишь к тому, что именно так оно и должно было быть. А именно так Бог и должен был поступить. Или даже не должен, а делает это по своей воле. Вот. Тут еще
знаешь, пишут, я думаю, это связано еще, опять же, также с тем, что мы не можем читать одну книгу второй раз, как бы не можем читать книгу повторно одинаково. Потому что с того момента, как мы прочитали первый раз определенную книгу, и до того момента, как мы пришли второй раз читать эту книгу, прошел у нас какой-то свой жизненный опыт. И очень многие места Писания, которые мы читаем, очень многие главы, они просто начинают нам открываться даже по-другому. И мы начинаем замечать вещи, которые мы раньше вообще не замечали, которые мы просто пролистали или прослушали когда-то. И поэтому нам открывается Библия совсем с другой стороны, с другой грани, и глубина ее. Поэтому это же нормальное явление, когда что-то сначала не открывается, а потом открывается.
Да, и вот это то, что ты сейчас сказала про жизненный опыт, чрезвычайно важно. Я сейчас задумываюсь о своей жизни. Даже за последние два с небольшим года, да, столько всего произошло. И ты перечитываешь Библию, ты перечитываешь библейские книги, ты перечитываешь их по-новому, ты вдруг замечаешь какие-то нюансы, которых ты раньше не видел, которые для тебя были, я не знаю, просто богословием или просто, просто какой-то рассказ и все. Это как мне одна женщина говорила, которая прошла через тяжелую потерю, она потеряла ребенка. Так вот, она говорит, я после этого стала многое в Библии понимать по-другому, потому что она прошла через такие жизненные события. Так что, да, вот бывает, что сначала какая-то книга Библии не заходит, потом она начинает заходить, а потом она еще начинает по-другому заходить. И я очень надеюсь, что и дальше это будет продолжаться, потому что мне совсем не хочется предстать перед Богом и сказать, ты знаешь, Господи, вот я вот до смерти своей как-то вот так вот не мог понять вот такую-то и такую-то книгу такого-то малого пророка. Хотя, скорее всего, это так и будет, потому что выяснится, что все-таки что-то не поняли. Это не про то, что вот понял всю Библию, и тогда Господь тебя призвал. Вот, терпение, про терпение пишут, и терпение действительно нам необходимо. Сандра пишет про то, что она жалуется, у меня нет дара исцеления. Слушайте, я не могу исцелять, она так это формулирует. Значит, смотрите, апостолы сами по себе тоже не могли исцелять. Этот дар был дан в определенное время для определенной цели. Господь действовал через апостолов. Но я вам вот что скажу. Я-то, в отличие от многих христиан, стою на позиции о том, что вот эти особые дары нужны были для первого этапа, на первом этапе жизни церкви. Но при этом есть вообще такая крайняя позиция, где люди говорят, да все это не работает, все это в прошлом и так далее. Значит, я-то все-таки считаю, что он не совсем в прошлом. Ну, например, мы говорим о даре исцеления, раз Сандра этот вопрос подняла. А Господь через нас сегодня совершает исцеление. Порой, кстати, тело тоже по молитве. Но Он также и совершает исцеление души. Он приносит мир туда, где этого мира нет, где этого мира не хватает. Мы с вами живем в не просто надломленном, а разломанном, изъязвленном, истерзанном мире. И вот это состояние истерзанности, оно все более и более усиливается. И приходят люди, которые изломаны теми событиями, которые происходят в этом мире. Вопрос, а исцеление-то откуда будет? Вот я вижу уже сейчас, и думаю, что дальше такое будет в будущем, потому что такое уже было в истории церкви, что Господь дает исцеление через своих детей, в которых Он действует своим Святым Духом. Я вспоминаю одного моего хорошего знакомого, пастора, он сейчас трудится в другом городе, у которого был и есть замечательный дар примирения. Вот два человека не могут договориться между собой. Он с первым встретится, побеседует, помолится. со вторым встретится, побеседует, помолится. И молится за этих людей. И знаете что? У этих людей мир между собой. У этих людей мир в сердце. А вы говорите исцеление. Молитесь Господу и молите Его, чтобы Он вот такой вам дар исцеления дал, для того, чтобы Он исцелял вас, и для того, чтобы вам этим даром исцеления действовать рядом с другими людьми, действовать вместе с другими людьми, чтобы Бог через вас мог действовать в сердцах других людей. Это действительно очень-очень важная история. Вот, Алена, и там был такой комментарий, по поводу которого мне есть что сказать, но я не берусь, потому что не могу себя ощутить как человек, прошедший этот опыт. И вот этот опыт я никогда не пройду. Точно так же, как Библию до встречи с Богом до конца не пойму, так и вот этого опыта у меня никогда не будет. По причинам, которые сейчас, я думаю, друзья, вам станут понятными. И ты знаешь, о чем я говорю, о каком комментарии, Алена.
Да, я знаю, о каком комментарии ты говоришь, но я его зачитаю, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь. Валентина Янкина спрашивает нас, правильно ли она поступает, когда приглашает молодых девиц на праздники и другие мероприятия, говоря, чтобы они приходили и посмотрели, какая в церкви молодежь, да, и какая вокруг них вертится. И, наверное, вот с позиции одной из таких девиц могла бы на этот вопрос ответить.
Да, причем неверующих девиц. Значит, да, я никогда в жизни не был неверующей молодой девицей. Ты представляешь, какая штука? Парнем молодым был. И, честно говоря...
Неверующей молодой девицей, да, была я.
Вот это ты была. Я-то видел разные истории. Я видел истории, когда действительно неверующие парни и девчонки приходят, видят церковь, видят верующих людей, узнают Господа, свидетельство получают и понимают, что... Я вот такого же хочу, вот так же жить я хочу. Вот. И я, правда, видел и другие истории, когда, допустим, неверующие молодые ребята приходят, причем один из них мне об этом даже говорил, он набрался наглости мне об этом сказать. Я говорит, хочу верующую жену себе. А он сам, ну, он в церковь приходил, он говорит, я, говорит, жену возьму из верующих. Я говорю, почему? А он мне сказал, он говорит совершенно искренне, напрямую. Он говорит, ну, потому что она меня терпеть будет, и она со мной не разведется. И мне стало не смешно. То есть, ну, я понимаю, что я, конечно, благодарю его за честность. Да, я говорю, а что? Он говорит, ну, как бы я когда-нибудь, как старость, я тоже, наверное, значит, вот стану таким благочестивым. Вот, а пока я, говорит, верующую жену все-таки себе хочу. Я, когда увидел этот комментарий, я вспомнил этот разговор, почувствовал опасность. Но, с другой стороны, я также знаю ситуации, когда переводчики, например, начинали работать с христианскими миссионерами, с верующими людьми, с пасторами, с хорошими пасторами, со служителями, переводчики и переводчицы. И они действительно приходили к Господу, они приходили к вере. Ты представляешь, через... Ну, кстати, во многом... Нет, это не совсем моя история, потому что у меня было это одновременно. Но через язык, через заинтересованность языками, иностранными литературой, переводом, филологией и так далее, люди приходили ко Христу. И исключать этого нельзя. Вот. Я только не понимаю, как пройти по этой тонкой грани между, с одной стороны, благословением, вот эта молодая девушка, которая приходит в церковь и видит, что все может быть по-другому, и она приходит ко Христу. Это здорово, благословение. Или это человек, здорово, который... Да, вот.
Договори.
Я просто поставил такое большое многоточие и передал эстафетную палочку тебе. А может быть, и слушателям.
Ты знаешь, мне, наверное, проще об этом говорить, потому что я, опять же, была такой девицей, которую пригласили в церковь, амбициозной, неверующей. На тот момент, когда мне было 19 лет, я, как мне казалось, уже очень много всего достигла и достигла своими силами. Я уже жила даже не в России, и это я благодарила себя за это. Но знаешь, когда я пришла в церковь, я просто, когда прочитала сегодня этот комментарий, у меня сразу всплыли картинки моего первого прихода в церковь, как ни странно. И я помню мои первые ощущения. Я вот честно, я думаю, у меня были такие мысли, Господи, куда я попала? Потому что и музыка-то была, знаешь, такая специфическая, мне казалось. Хотя, ну, у меня нет музыкального образования, но у меня неплохой слух. Но я думаю, и дело даже не в том, что пели как-то фальшиво, но музыка была, знаешь, в стиле в таком, что как будто какая-то современная музыка была перенесена в церковь с какими-то непонятными словами. И первое мое впечатление, я помню, было, мне вообще хотелось уйти. Но я знаю, что когда ты приходишь, когда вот есть у тебя эти точки соприкосновения с Богом, и Господь тебя касается, Он может быть ведь тебя касаться абсолютно через разные вещи. И в моем случае было так, что я познакомилась именно в церкви с интересной для меня на тот момент молодежью, которая занималась театральным служением, и мне вот именно это было интересно. Вроде бы может показаться, ну что, церковь и театр, как это вообще связано? Но вот эта группа людей, они ставили театральные постановки на библейские сюжеты. Это было в рамках церкви, это, ну, это не разъездные какие-то группы были. Но мне это было интересно, и вот именно через эти постановки Бог стал меня касаться. То есть я стала переносить, по сути, вот эти истории, которые мы разыгрывали, да, потому что я осталась просто именно как в театре, на свою жизнь. И Бог, в общем, стал меня касаться. Поэтому вот даже отвечая на вопрос Валентины, я думаю, что в любом случае нужно приглашать людей в церковь, потому что у каждого человека, у него есть много разных точек соприкосновения с Богом. Там молодая девушка может прийти в церковь, ей может не понравиться, она может уйти, а она может вернуться в другую церковь, или ее может кто-то еще пригласить, или она будет продолжать общение с верующим человеком, или просто какое-то зерно, которое будет посеяно во время проповеди, оно может просто произрастать и работать. Знаешь, я буквально недавно уже, ну, как бы, я в этом году вот тоже задумалась о том, что буквально в феврале было 20 лет, как я покаялась. 20 лет, представьте себе.
Вот. Слушай, а мне тоже в феврале.
Да.
А ты помнишь, какого числа, нет?
Да, 8 февраля.
А, нет, у меня 24-го.
Вот, и недавно буквально сидела в нашей церкви, которую я посещаю, и проповедь была, на мой взгляд, я сидела и думала, ну зачем вообще об этом говорить? Это такие банальные вещи, непонятные, и знаешь, как мне казалось, и глубины-то там никакой нет, и слова-то Божьего как-то мало. Но что самое интересное, в конце проповеди, когда был призыв к покаянию, вышло, ну я не помню точно, но в районе 6 или 7 молодых людей, которые впервые пришли в церковь. И я понимаю, я прям обличилась. Я думаю, ну, меня это не коснулось. Но меня же не должно веселить то Евангелие или то послание, которое я слышу в воскресном служении. То есть, если мне нужна глубина, я ищу ее там на неделе. Но именно вот это послание, которое прозвучало с кафедры, оно коснулось именно тех людей, кого оно должно было коснуться. И это удивительно. Потому что Бог работает, ну, просто удивительно, уникально, конечно.
Скажи просто, а что, ну, я не знаю, по твоим наблюдениям, было что-то такое особое, что делали церкви, что делали служители в церкви или просто вот члены церкви, люди в церкви, для того, чтобы эта церковь стала для тебя, ну, скажем так, тем местом, где ты можешь услышать Евангелие? Вообще надо для этого что-то делать, чтобы... ну, сейчас уточню вопрос. Значит, ну тут два подхода, да, одни люди говорят, давайте мы сделаем всю церковь настолько привлекательной, давайте сделаем простые проповеди, простую музыку, вот то, чтобы воскресное богослужение было такой гостиной, в которую можно пригласить любого человека, и не будем уходить в какие-то христианские дебри, для того, чтобы церковь была привлекательной для молодых людей, не только молодых людей. Вот. Другая крайность – это когда говорят, да ничего не надо делать, Господь сам приведет, а мы можем вообще не обращать внимания на то, что к нам кто-то пришел. Более того, есть даже такое мнение, что когда Господь будет обличать, человек сам сделает все шаги и сам проявит инициативу. Вот. Даже подходить к нему не надо, он сам к тебе подойдет. А в твоей христианской жизни, на твоем опыте, это как было? Было что-то такое, что церкви делали? Или это все делает Бог, и поместная церковь здесь ни при чем?
Я думаю, что все это делает все-таки Бог. Потому что, знаешь, я покаялась в достаточно традиционной церкви, и мне даже за первые годы моего хождения в церковь приходилось примерять на себя какие-то традиции церковные, и я со многим была не согласна. Но я, знаешь, я придерживаюсь то есть, той позиции, что церковь должна быть достаточно современной, потому что важно послание, которое мы несем. И если в церкви проповедуется Евангелие, если проповедуется Слово Божие, то почему бы церковь не может быть современной и привлекательной для, ну, как бы для, именно для молодых людей? Мы именно... ведь не проводим служение, опять же, сейчас так, как проводили в синагогах во времена Иисуса Христа. Но времена проходят, времена меняются, но послание остается прежним, и это самое главное, я думаю.
Именно так проповедовал Павел, Варнава и их спутники в Антиохии Писидийской. Об этом мы читаем в 13 главе «Деяния апостолов». Это была, да, ты сейчас не случайно сказала, да, кстати, друзья, мы не договаривались об этом переходе, но Алена его сделала, именно поэтому так здорово нам вместе с ней вести эфир. Вот, а сейчас не проводятся проповеди, не проводится служение так, как в Антиохии Писидийской, но там была интересная штука. А сегодня Алена рассказывала о том, как люди выходили, люди стали каяться. Так вот, 42 стих 13 главы – это вот фундаментальное изменение вообще всего подхода к Евангелию Христову, проповеди Евангелия Христова. При выходе из их из иудейской синагоги язычники, внимание, внимание, друзья, язычники, то есть те язычники, которые были близки к синагоге, те язычники, которые интересовались Словом Божьим, да, вот они что-то услышали что-то важное. Язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. То есть такие, значит, вот тут определенный юмор. В Библии немало юмора, мы его зачастую не видим, ну просто потому, что уже примелькалось. Иудейская синагога, шаббат, день, который посвящают Богу, для язычников это вообще чуждое. И вот язычники такие приходят и говорят, а в следующую субботу придете, в следующую шаббат будете об этом говорить? Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, дальше и чтители Бога, это как раз вот, да, написано, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. И очевидно, где-то Павел и Варнава сказали, да, мы в следующую субботу об этом будем говорить, потому что началась рекламная кампания, она охватила весь город. Я, правда, не знаю, как они это делали. Радио там не было, рекламных плакатов там не было, телевидения там не было, даже интернета там не было. Ужас. Но в следующую субботу, внимание, почти весь город, причем Лука честный человек, если бы это был просто риторический прием, он бы написал «весь город». А там есть замечательное это словечко «почти весь город». Нет, друзья, это уже не риторический прием. Это подчеркивание того, как много людей, причем каких людей? Да язычников, между прочим. Язычников пришли, чтобы послушать слово. Пошли почти весь город, собрался слушать Слово Божие. А теперь представьте себе типичного иудея, который приходит в синагогу. Это же моя синагога, это же моя весть, это же наш Бог. Вот, он приходит в синагогу, а там место занято. И кто сидит на месте? А язычник какой-то сидит на месте. Иудеям становится не по себе. И я их на самом деле понимаю, потому что... я уже как христианин, скажем так, имеющий определенный духовный опыт, иногда сталкиваюсь с чем-то похожим, когда я такой, о, вот этот парень снимает, делает шорты, делает клипы, на Ютубе делает, он где-то еще делает, вот, и люди смотрят, и смотрят, ужас, больше, чем наши передачи слушают, понимаешь, вот смотрят эти вот клипы, и какие люди, какие там комментарии оставляют, да язычники смотрят. И вот я вспоминаю это место, 13 главу. «Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти». Так, что это они? Хорошо, а что это они? А что это я? Значит, они увидели, что люди к Богу приходят. И они такие, это наш Бог, не приходите. Только приходите через нас. А Евангелие устроено иначе. Бог пришел к самым разным людям, и к евреям, и к язычникам. И противоречия, и злословие сопротивляли тому, что говорил Павел. А говорил Павел Божие Слово. В начале стиха мы это видели. Значит, евреи сопротивляются Божьему Слову. И они подтверждают то, что говорил о них Стефан. В 7 главе мы читали об этом. Они подтверждают то, что говорил о них Павел. В этой проповеди мы ее не читали, но она в 13 главе записана. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию». То есть люди, в первую очередь были вы. Вы должны были получить Слово, но вы отказались. Но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то есть Бог вас уже удостоил, да, но вы сами себя делаете недостойными, то вот мы обращаемся к язычникам, ибо так заповедовал нам Господь: «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Значит, реакция иудеев была, теперь реакция язычников. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. Опять эта фраза: Слово Божие, Слово Господне. И уверовали все, которые были предустановлены к вечной жизни. Я сейчас не буду уходить в дебаты между кальвинизмом и арминианством, но слово «уста предустановлено» здесь используется. А дальше повторяется та же фраза, которую мы уже видели несколько раз, и Слово Господне распространялось по всей стране. Вот таким образом меняется сам ход христианства, меняется то, как было устроено христианство. Интересно, что даже после этого и дальше Павел и Варнава, а потом Павел и его спутники во втором миссионерском походе будут идти в синагогу. В Филиппах они придут в синагогу. Но все-таки фокус смещается на язычников. В какой-то момент приходит такая точка, когда Бог человеку говорит: значит так, человек, к тебе было обращено слово, и ты его много раз уже слышал, но ты настолько долго сопротивлялся, что дальше слово будет явлено другим людям, открыто другим людям. И это опасная история. Опять, если вы услышали Евангелие, если вы отказываетесь от слышания, от того, чтобы принять Евангелие, то душа постепенно черстветь будет. И постепенно вы станете как такие циники, которые, зевая, скажут: «О, я это уже слышал». Но это не проблема Евангелия, это проблема ваша. Вот такая история. Пойдем дальше, или есть что почитать?
Давай прочитаю, да, есть пару комментариев. Давай. У нас активен Александр Публикевич. Он говорит о том, что важно говорить о том, как пришло Евангелие в Европу, но не менее важно говорить о деградации церкви. И также у Александра есть вопрос непосредственно, видимо, к тебе, Олег. Он спрашивает тебя: и что же открылось нового тебе за 2 с лишним года? Теперь ты готов благодарить Бога за все?
Готов благодарить Бога за все. И очень коротко скажу: больше открылась Божия благодать и человеческая подлость. Вот две эти вещи. Причем Божия благодать становится еще более ясной. Стали более понятными суды над Иисусом Христом. Стали более понятными, вот, кстати, деяния апостолов более понятными, отношения христианина и власти стали более понятными. То, как иногда Господь попускает какие-то вещи. Ну вот мы с вами читаем о том, как Евангелие стало распространяться. Значит, что было? Ведь Господь сказал апостолам, что вы будете мне свидетелями, помните, да, в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, до края света. Вот они в Иерусалиме стали свидетелями, церковь стала обустраиваться в Иерусалиме, и церковь была весьма удобна в Иерусалиме. Это важно заметить. То есть церковь в Иерусалиме была удобна. И церковь не хотела идти дальше. Церковь не готова была идти дальше. Иудея, Самария, это как-то слишком далеко. Вы помните, мы с вами читали о том, что люди, что верующие христиане пребывали в любви у Бога и у людей. Хорошо же, да? А церковь должна идти дальше, она не должна была оставаться в одном городе. Это в старые времена, ветхозаветные времена. Обращение было тогда, когда люди из язычников приходили к некоему духовному центру в Иерусалим. Здесь же центр должен был уходить на периферию и распространяться, охватывая весь мир. Христиане не готовы были это делать. Что делает Бог? А Он устраивает рассеяние. Это гонение, это страшно, это мученичество Стефана, в частности, да? Это издевательство, это смерть. Мы с вами читали в 12 главе, в начале 12 главы, о том, как Ирод убивает Иакова. Но при этом гонения дают церкви, как говорит один мой любимый пастор, священного пинка. Когда церковь начинает расходиться, христиане начинают распространяться по разным городам. И идут они, и в Иудеи идут, и в Самарию идут, и даже до края света идут. И смотрите, какая штука. С одной стороны, страшная история. Вот это начало этих гонений. И виновные в гонениях остаются виновными. Никто не будет оправдывать преступления римского императора Нерона, говоря о том, что «ну смотрите, как церковь-то укрепилась после того, как христиан, например, ложно обвинили в поджоге Рима». Никто не будет этим оправдывать. А палачи остаются палачами. Но то, что они совершили назлое, запланировали зло, когда они запланировали зло, Бог обращает это на добро. И тут вспоминается, да, я думаю, вы уже поняли, Иосиф и его братья. Когда Иосиф им говорит, вы задумали злое, но Господь обращает это на добро. Господь обращает это для проповеди Евангелия. И если мы говорим даже о том, что происходит сейчас, а война остается войной, война остается злом. Но при этом мы видим, как Бог использует эти страшные события, и люди каются. Я за это время уже увидел людей, которые покаялись, пройдя через страшное в своей жизни. И опять преступники остаются преступниками, но Бог остается Богом на своем месте. Это удивительная история, Александр Павлюкевич. Реально удивительная. Что еще? Или дальше?
Можем возвращаться к Яне.
Хорошо. Значит, да, пытаются тут жертву принести Павлу и Варнаве. Кстати, кажется, что Варнава был мощнее, выступал мощнее. 14 глава, 12 стих. И назвали Варнаву Зевсом. Нет, скорее так, Павел выступал мощнее, просто Варнава выглядел мощнее. Они решили, что Варнава – это Зевс, главное божество, а Павла – Гермесом, потому что он начальствовал условия. То есть главный-то Варнава, говорит лучше Павел. Вот такая вот история. Павел им говорит о том, что мы люди, что вы это делаете, мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю. Значит, я остановлюсь здесь, скажу только одну вещь. Не обожествляйте пасторов. Я не знаю, Алена, вот ты на этапах своего христианского становления через это когда проходила, или тебя эта проблема, это искушение миновало. Когда ты такая смотришь и говоришь, пастор, какой же он хороший, а дальше ты делаешь вывод, а он не такой, как все остальные, он особенный, там у него и проблем нет, он ошибается реже или вообще не ошибается. А я знаю молодежь, христианскую молодежь, которая как за рок-звездами ездят их кумиры в разные города, так бегают за пасторами, ну, кто-то в разные города, кто-то просто в разные церкви. Ой, мой пастор сегодня проповедует там-то, я пойду туда-то. И это проблема, потому что не у всякого пастора хватает потом сил сказать, как сказал Павел Варнава, мы люди, мы несем Слово Божие, но мы люди. Вот.
Знаешь, есть такая хорошая фраза, чтобы разочароваться, не нужно очаровываться. И поэтому это очень так жизненно, но не нужно очаровываться. Мы действительно все люди. Каждый человек является просто человеком. Кому-то Бог доверяет больше, кому-то меньше, но мы все равно люди в нашей греховной природе. Какими бы мы красивыми себя не ставили, иногда или не ставили, мы все равно просто люди. И нужно просто не забывать это и не превозноситься.
Да, и помните, что ваш пастор – это человек, да, поставленный Господом на служение. Да, человек, с которого по-особому спросится. Да, человек, который не может вот использовать в качестве оправдания своего греха эту фразу. Ну, я же тоже просто вот обычный и так далее. Да, но при этом он обычный человек. И прилепляйтесь к Богу, а не к пастору. Это тоже очень важно. Скажем так, представители моего поколения, те, кто видели активный приход западных миссий, помнят ситуации, когда вот этот пастор-миссионер уезжает, и люди такие в шоке. Почему они в шоке? А потому что, смотрите, определенный элемент такого шока, конечно, всегда будет, да, друг уезжает, ну, в любом случае тебе это будет тяжело. Вот, но часто люди были в шоке, потому что они прилеплялись к пастору, а не к Богу.
Вот это самое важное, да, когда ты прилепляешься именно к человеку, а не к Богу. Но это же, ты знаешь, это и хорошая ситуация, с другой стороны, если тебе это открывается, это же тоже точка роста определенного, когда ты понимаешь, ага, фокус не туда, светильничек нужно поправить.
Поправьте светильники свои, конечно, именно об этом. И пастор, конечно, хороший пастор, конечно, всегда будет перефокусировать людей, но бывает так, что ты этого человека перефокусируешь, а он как вот так и не перефокусируется никак. Вот. Перефокусировали, но не перефокусировались. Короче, такие скороговорочки можно сразу придумать, как лавировали корабли и так далее. Вот. Значит, и вот это вот история Павла во время миссионерского похода. Про Марка, Иоанна Марка мы как-то уже говорить не будем. 15 глава Деяний, возник вопрос. Значит, до сих пор для того, чтобы стать иудеем, нужно было мужчине пройти обрезание. Ну, или, как некоторые как говорят, обрезание. Да, в разных источниках по-разному стоит ударение. Значит, вот теперь язычники стали приходить к Богу. Я использую такую компьютерную аналогию. Значит, вопрос вот какой. Христианство – это что? Это такой апгрейд иудаизма? Или, то есть такая апгрейдовая версия? Или это свежая установка? То есть с нуля. Если первое – апгрейд иудаизма, то сначала этот язычник должен перейти в иудейскую веру, и, в частности, вот этот переход в иудейскую веру, он должен засвидетельствовать через обрезание, а потом уже, после этого, он может покаяться, он может стать христианином. А тогда для язычника есть два шага. Ты сначала стал как иудей, то есть принял некую национальную веру, а она была национальной. Потому что человек, принявший обрезание, стал, все-таки я буду говорить обрезание, хотя меня просто поправляют слушатели, я думаю, что привычное уже обрезание. Вот, значит, национальную веру он принял, а дальше он принимает Христа. И вот апостолы об этом рассуждают, и они приходят к очень простому выводу. Нет, никакой это не апгрейд иудаизма. Бог дал язычникам, об этом говорят Петр, об этом говорит Иаков, брат Иисуса Христа. Бог дал язычникам Святого Духа точно так же, как дал иудеям. Пятидесятница, вот это вот движение Святого Духа, у них произошла даже при том, что они еще не были обрезанными. Это значит, что Бог их принимает такими. И поэтому мы не будем требовать от язычников, я подчеркиваю, от язычников, обратившихся из язычников, это не про иудеев. Мы не будем требовать от них обрезания, мы дадим им определенные общие вещи, но их призывает к себе сам Бог. И здесь происходят два важнейших движения. Одно движение – это понимание того, что христианство не является обновлением или апгрейдом иудаизма. Другое движение – это уход от ощущения христианства как национальной религии. В каком смысле? Для того, чтобы стать христианином, совершенно не обязательно, да, более того, не нужно становиться иудеем, потому что само такое требование просто опровергало бы или делало бы ненужной смерть Иисуса Христа. Зачем он умирал, если я могу взять, как в Ветхом Завете было через обрезание стать иудеем, потом я вот стану христианином, я же все сделал сам. Зачем мне Христос? Но ни одна нация теперь не имеет права сказать, христианство – это наше. Христос больше национальных барьер. Нет иудея или эллина, грека. Нет мужского пола и женского. Христос все это превосходит. И в современном мире особенно вот эта идея о национальной церкви, она может быть только как, в нашей церкви больше всего представителей такой-то, такой-то нации. Но нет сегодня такого народа, который был бы поставлен Богом как хранитель христианства, распространитель христианства, передатчик и защитник христианства. Это церковь должна делать. Но церковь состоит из разных народов. И вот это была важная история Иерусалимского совета. И уже после этого Павел и его спутники, вот тут у нас Тимофей появляется, Лука через какое-то время появится, Сила появляется, они уже отправляются дальше, и начинается второй миссионерский поход апостола Павла, когда Евангелие приходит в Грецию, в Филиппы, в церковь в Филиппах, это любимая церковь апостола Павла. И там удивительная история. Евангелие приходит в Европу, Евангелие приходит к людям, которые считали себя интеллектуалами, и их жизнь буквально переворачивается. Причем хотели же Павел и его спутники идти в другое место, но Бог их не пустил. Было вот это замечательное видение мужа Македонина, который просил, говоря, приди в Македонию и помоги нам. То есть Бог там уже начинает делать, действовать. И вот прямо к язычникам идет Павел. Вот как-то так. Идем дальше или есть что почитать? Что
идем дальше. Да,
хорошо. Дальше. Значит, он все-таки начинает в синагоге. Он приходит, но синагоги не было, потому что не было достаточного количества мужчин взрослых. Были в основном женщины. Там вот они собираются. Кстати, в русском синодальном переводе написано, что мы вышли в город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. Не надо это путать с молитвенным домом евангельских христиан-баптистов или кого угодно. Да, конечно, это другое. Это место, где люди собирались для молитвы. Возможно, даже не в доме. Возможно, даже это просто у реки. Или в каком-то маленьком доме, в котором все это проходило. Они общались с собравшимися женщинами. Вот эта богатая женщина Лидия, которая, да, она действительно была богатая, она торговала багряницей. Багряница – это красная ткань, красный цвет дорого было добывать. Краску эту дорого было добывать. Красители красные дорого стоили. И, очевидно, Лидия была бизнесвумен такая, да, такая вот серьезная, состоятельная. И мы читаем, что она чтила Бога. Кстати, ничего не говорится про ее мужа. Тут разные есть теории на эту тему. Вот. Но главное здесь, что она слушала Бога, чтила Бога. И Господь открыл сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, да, начинается это все в синагоге здесь, или в этом месте сбора, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. и убедила нас. Причем, очевидно, они сразу не хотели, потому что... значит, подождите, вот подумайте. Павел, фарисей, еврей из евреев. Мы с вами не случайно говорили, как, какое было отношение к женщинам того, в то время. Говорили даже тогда благочестивые и благоверные иудеи, что лучше закон бросить псам на попрание или свиньям на попрание, чем обучать закону женщину. Ну, просто вот так, понимаете? Поэтому, когда она говорит, если вы меня нашли достойной, если вы верите, что я действительно ваша сестра, то войдите ко мне в дом. И она их убедила. Это тоже был определенный слом. Это вот про то, что нет ни мужского пола, ни женского. Удивительная штука. Дальше они какое-то время там живут. Дальше служанка, которая вроде бы правильные вещи говорит, но дух у нее не тот. Она вроде бы говорит правильно, но на самом деле, провозглашая вот это правильное, она отвлекает людей от настоящего служения Павла. Более того, она приносила деньги своим духом, вот этим, которые в ней есть, нечистым духом, приносила деньги каким-то людям. 18 стих, она это делала много дней, Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, не ей даже, а духу, именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. И тут господа почувствовали, деньги уходят. Значит, то же самое потом будет в Эфесе, в 19 главе. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. Я думаю, сейчас они начальникам скажут, слушайте, нас тут разорили. Да, а что они расскажут реально то, что происходит? Нет, смотрите, что они делают. И, приведя их к воеводам, сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». Во как! Значит, они денег лишились. Вот в чем их проблема. А они приносят городским властям вопрос религиозности. Как будто это про религию. Это не про религию. Им это религия неинтересна. Им деньги интересны. Но они понимают, что народ услышит, и те самые руководители города услышат, если нажать на религиозную кнопочку. Кстати, скорее всего, в эту темницу, которую их посадили для того, чтобы народ их не растерзал. Потому что все-таки должны были исследовать ситуацию начальники в городе. Иначе это был бы самосуд. Значит, их избивают, да, но их сажают в темницу, их охраняют, в частности, опять-таки, от самосуда со стороны народа. И дальше должно быть разбирательство. Должны по римскому закону их судить. Как потом выяснится, не могут. Ну, просто не могли так поступить. Избивать не имели права Павла, потому что римский гражданин. Но они этого не знают, и он им это сразу не говорит. Значит, теперь они находятся в темнице. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вот они свидетельствуют этой темнице. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Послушайте, друзья, если бы я оказался в такой ситуации, я бы убежал из этой темницы так быстро, чтобы только пятки сверкали, и нашел бы кучу благочестивых оправданий для своего поступка. Так вот, в темнице, как выяснилось, оказался тюремный страж, надзиратель, который собирался уже руки на себя наложить, потому что он проморгал таких узников. А Павел и Сила и другие заключенные, мы все здесь, говорят они. И через проповедь Евангелия Иисуса Христа темничный страж и все его домашние получают свободу. Интеллектуальная Греция, думая о своей огромной культурной истории, о своем наследии, восходящем аж к 8 веку и дальше, до Рождества Христова. Слушающая Илиаду Гомера, да? Вот эта Греция оказалась на самом деле в темнице и нуждалась в освобождении. И это освобождение совершил Господь. Мы будем молиться, чтобы Господь освобождал и сегодня тех, кто находится в самых разных темницах. Очень мало времени, но буквально пару слов. Помолишься, Ален?
Конечно. Господь драгоценный, мы благодарим Тебя и славим, превозносим Твое святое имя за то, что Ты являешь нам свою любовь, свою милость. Господь, просим Тебя, благослови нас, каждого, кто принимал сегодня участие в этом эфире. Распусти нас с миром, дай нам быть светом для этой земли, Господь. Используй нас, как Ты использовал своих учеников. И помоги нам нести Твое Евангелие в этот мир во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии. Продолжение следует...